Разговорное шоу о сексе. Щелк.
Да, ну что, слушай, на самом деле я была в основном инициатором поговорить про детскую сексуальность, потому что я вот так вот вспоминаю про все вот эти вот сексапильные подробности моего детства.
Ну как у тебя вот сформировалось предпочтение на мужчин?
Слушай, ну вот я вот сейчас вот рассказывала пока, и пока слушала тебя, думала, как вообще, в принципе, повлиял ли этот мой первый сексуальный контакт с парнем на мою дальнейшую сексуальную жизнь. Ну как бы я инициатор. Приветик, пойдемте, я все покажу. А давай еще так попробуем и так попробуем. Ну как бы это единственное, что я могу сейчас пока параллель провести. Потому что никаких...
Тебе это мешает?
Нет, абсолютно нет. Так даже веселее. Ну а что, слушай, не всегда счастье подваливает в виде человека, который хочет что-то разное пробовать. А тут я такая...
Стик скатала.
А тут я такая, типа, а давай вот так, а давай вот сяк. И просто когда встречаю человека, который намного более фантазер, чем я в постели, я просто такая, батюшки, вот это подвезло. Вот, у меня еще был... Я просто дала Ксюше там выговорить в какой-то момент про рассказы своим родственникам, про свой какой-то первый, там, не знаю, возбудительный момент в детстве. Я помню, я у бабушки нашла... У бабушки. Знаете, что за ебанутая семейка натурально? У папы плакаты висят с сиськами. Это, кстати, его мама, у которой я нашла брелок, типа в форме пачки долларов. И там, типа, если его раздвигаешь, там, типа, на каждой карте, ну, это как карта с рубашкой в виде карты, в виде долларов. Там их раздвигаешь, и там, типа, самые разнообразные позы из Камасутры, но с живыми людьми.
Это фото?
Фото, да. И причем, как бы, это было у бабушки в секретере, который на ключ закрывался. То есть, как бы, я нашла ключ. Я знала, что у бабушки полным-полно секретов, потому что она та еще была, знаешь, типа, и до сих пор есть. И я помню вот тогда четко, я не помню, сколько мне лет было, может быть... Меньше 5. Но я помню четко, что я почувствовала возбуждение, и я пришла к бабушке и сказала: бабушка, у меня там горячо. Но у меня бабушка преподавала на кафедре дошкольной психологии, и она для меня была всегда человеком, который типа очень много всего знает.
А, у вас были приняты какие-то обсуждения?
Вообще не были приняты. Нет? Но просто как бы бабушка создала такую атмосферу в доме, что я могу рассказать ей все. То есть, как бы больно, не больно, что-то болит, там, что-то хорошо, там еще что-то хочу, не хочу. Все могу рассказать. И я в этот момент как бы не подумала, что это должно быть что-то стыдное. Как бы мне было стыдно скорее от того, что я порылась в ее вещах и нашла что-то, чем от того, что меня возбудило то, что я нашла. Но я об этом ей рассказала, да, и она до сих пор мне это вспоминает. Она говорит: у тебя всегда было такое повышенное либидо. Вот. Но сейчас, конечно, мне стыдно, что я рассказала ей. Но. Не знаю, тогда никакого стыда не испытывала.
У нас есть еще записанная специально для нашего подкаста история, которую нам записала журналистка сайта Вандерзин Юлия Дудкина.
Да, я попросила Юлю, как раз та девушка, с которой я познакомилась на вечеринке, и с которой у меня завязался разговор про детскую сексуальность, и меня поразила ее история, и поэтому я попросила ее записать для нас кое-что.
Итак, я открыла для себя мастурбацию, когда мне было 4 года. Есть такое понятие, как мелатонический оргазм. Это когда ты получаешь не классический оргазм всем известными способами, а с помощью сжатия и напряжения каких-то мышц происходит сокращение других мышц, и возникает такое эротическое переживание. В общем, я это для себя открыла года в 4. Я не помню, как именно. Кажется, мне очень хотелось в туалет сильно, у меня не было возможности сходить, и я как-то вся сжалась и сжала коленки инстинктивно и ощутила приятные чувства сокращения мышц и успокоения. Я была достаточно тревожным ребенком, таким немножко мрачным, много переживала из-за всего, много чего боялась. И для меня это стало таким хорошим способом сбросить тревогу. Я не понимала, что это переживание эротического характера, я просто знала, что это очень приятно, и это на какое-то время успокаивает. Поэтому в какой-то момент я даже немножко так подсела на мастурбацию, ну, то есть я стала довольно часто этим заниматься. Ну, знаешь, как взрослые люди курят, чтобы себя успокоить, и в итоге на это подсаживаются. Вот так же я в детстве немножечко подсела на мастурбацию. Я не знала, что в этом есть что-то особенное, я не знала, что это как-то связано с сексом, я не знала, что такое секс вообще. Но как-то раз мама увидела, что я это делаю, она начала расспрашивать, а что, почему я это делаю. Я сказала, что, ну, у меня есть какое-то чувство там, от которого меня тянет это делать. Ну, как-то я по-детски объяснила, это непонятно. Она очень сильно напряглась. Она стала расспрашивать, у кого я этому научилась. Как будто я сама не могла додуматься. Она произнесла очень странную фразу. «Где ты это увидела? У собак увидела на улице бездомных?» Я вообще не поняла. Я до сих пор не понимаю, что значит эта фраза и откуда у нее взялась мысль о том, что собаки могут таким образом мастурбировать. Очень странно. В общем, это было довольно все обидно и неприятно. И в этот момент я осознала, что я делаю что-то ужасное и что маме от этого очень неприятно и страшно. И я сама еще больше из-за этого распереживалась. И мама сказала несколько каких-то вещей, которые меня напугали. Во-первых, она сказала, что если я буду так делать, у меня не вырастут детородные органы и останутся, как у маленькой девочки. Еще она сказала, что это грех так делать. Я тогда довольно сильно боялась грехов и попасть в ад. И, конечно, для меня это все стало огромной травмой. И она сказала, что вот, Юль, как только тебе снова захочется так сделать, ты приди ко мне, скажи, и мы с тобой вместе что-нибудь придумаем и как-то будем отвлекаться от этого, чтобы ты так больше не делала. То есть у меня создалось такое впечатление, что это что-то, чего вообще нельзя делать ни в коем случае. Просто ужасно, кошмар, что угодно, лишь бы не это. При этом, разумеется, я периодически пыталась бороться с искушением. В какие-то тревожные моменты мне очень хотелось помастурбировать посредством сжатия коленок. Но я переживала, что это сделает меня грязной, греховной девчонкой. И периодически в этой борьбе я проигрывала, и поздно ночью, когда все спали, все равно делала это, и почему-то потом чувствовала себя от этого очень плохо, мне было очень стыдно, я не могла смотреть маме в глаза, мне казалось, что я ее обманываю, предаю. Ощущение было, как будто я утратила какую-то детскую невинность и стала грязной какой-то, и что это все как-то неприятно, и мне от самой себя должно быть противно. Мне этого никто не говорил прямым текстом, но как-то вот по поведению, да, родителей у меня создалось такое впечатление. И годы шли, очень долго я вообще никому не рассказывала. В какой-то момент я стала догадываться, что переживание, которое я тогда испытывала, было эротического характера какого-то, сексуального. Потом, конечно, это перенеслось на мой взрослый опыт, то есть все связанное с сексом меня, конечно, с одной стороны привлекало, с другой стороны казалось каким-то тоже грязным. И были периоды в моей жизни, когда я думала вообще отказаться от секса, потому что, ну, так спокойнее. Я ведь такая чистая, хорошая девочка и должна ей оставаться. И поэтому весь мой сексуальный, ну, как бы у меня был сексуальный опыт, и он есть и сейчас, но просто долгое время я испытывала из-за него некоторый дискомфорт, не могла по-настоящему расслабиться в постели. И у меня было какое-то постоянное внутреннее напряжение и внутренний конфликт от того, что вот я же хочу быть непорочной, хорошей, чистой девочкой, а я делаю такое. И сразу перед глазами вот это вот напряженное, испуганное мамино лицо. В общем, это, конечно, ужасно все. Ужасно было и довольно сложно мне. Ну, то есть понятно, что там через психотерапию, через какую-то работу над собой я сумела отделить какие-то установки, навязанные родителями, от объективной реальности. Я стала понимать, что нет в сексе ничего плохого. И как-то стало полегче. И я научилась более-менее даже расслабляться и даже получать оргазм, не миотонический, но на это мне потребовались годы. И я еще очень долго про этот опыт никому не рассказывала, и мне казалось, что я единственный ребенок в жизни, вообще в мире, с которым подобное случилось, что это какой-то абсолютно уникальный опыт, и с другими нормальными детьми этого не происходит. И даже когда я стала взрослее, я поняла, что это была мастурбация. Я тоже об этом никому не рассказывала, потому что я думала, что, наверное, ни с кем это так рано не случается. Наверное, со мной что-то, ну да, в кавычках, не так. Наверное, нормальные, условно, дети не начинают пробовать мастурбировать в 4 года. Как-то я аккуратно намекнула подружке на то, что со мной такое случалось, и оказалось, что и с ней тоже, и она не видит в этом ничего странного, потому что, оказывается, многие дети так делали. Потом, опять же, я прочитала на Вандерзине про этот текст, и я поняла, что со многими детьми это случается в самом разном возрасте, и в этом нет ничего ненормального, и что, ну, как бы всю жизнь мне было совершенно нечего стыдиться и незачем так переживать.
Вот это интересный момент по поводу защиты. И я короткую историю еще приведу пример. Например, у героини была такая ситуация. Это было начало 90-х. У нее был друг. По 6 лет им, например, было. И их поймали взрослые дети, постарше на несколько лет. И, встав в кольцо, они эту пару маленьких детей сказали им лечь друг на друга, чтобы мальчик лег сверху и целовал ее. А, штаны, чтобы оба спустили. То есть, типа, имитировали акт. При этом, ну, стояло кольцо взрослых детей, смотрело на это и говорило, что мы вас не отпустим, делайте это. Девочка пришла, рассказала своей маме, ну, типа, мама сидела с папой на кухне, и сказала: «Мама, мы с Лёшей...» Вы запикиваете, поэтому я не произношу.
Мы не запикиваем.
А, мы с Лёшей ебались.
Угу. А, сказала?
Так и сказала. Ну, потому что дети те так говорили. Вот. И мама
спросила... Без объяснения деталей? Вот
мама спросила, что ты имеешь в виду? И девочка объяснила на ладошках, что происходило. И родители отгазлайтили по полной программе здесь. То есть сказали, что ничего страшного. Там, ну, видимо, понадеясь на то, что ребенок забудет. Там, иди, играй. И потом, когда прошло много-много лет, эта девочка спрашивала у мамы, а когда закрылась дверь на кухне, что вы с отцом между собой, как вы на это отреагировали? И они посмеялись, и папа сказал: тоже мне ебаки. То есть никакой рефлексии не было. И вот этот момент, когда ребенок приходит к взрослому, который, в принципе, организует его мир, ну, в шестилетнем возрасте, он калибруется о них, это его защита последняя. И родитель говорит, что вот так. Ну, блин, это, конечно, откладывается на психику, и вот в яркой истории девушки.
Слушай, тоже. Ну я вот тоже не помню какого-то разговора с моими родителями, то есть как бы мне до сих
после
пор...
После той истории?
Да, после моей, как бы для меня до сих пор непонятен... их позыв меня помыть. Ну, то есть, как бы я понимаю, что в психологическом плане, может быть, они хотели меня отмыть от этой информации и от того, что произошло, чтобы это не осталось у меня в памяти. Но я думаю, что если бы они как-то себя по-другому повели, то, может быть, я бы не запомнила так ярко эту ситуацию. Потому что, ну, как бы у меня не было потом такого ощущения, что я грязная, и меня нужно отмыть. Но я очень четко помню, что когда я лишилась в кавычках девственности, первый акт с проникновением у меня был с молодым человеком, я потом пошла в душ сразу же и плакала. Потому что, типа, ну, как бы, мне было жалко, что вот я все, я уже взрослая. Ну, господи, я тогда думала, что я уже взрослая из-за этого. Мы решили спросить еще психолога, который занимается как раз вопросами детской сексуальности со стороны не детей, но не работает с детьми, она работает с родителями, то есть учит их правильно разговаривать с детьми об их эмоциях и о тактильности, вообще в принципе разговаривать языку учит. Екатерина Федосова. И да, мы смогли получить от нее комментарии на наши вопросы. В каком возрасте дети обычно обнаруживают сексуальное возбуждение?
Многие считают, что либидо у ребенка пробуждается в период пубертата, да, то есть в период полового созревания. Но я хочу вам сказать, что это миф. Точно так же, как и то, что интерес к своему телу, в том числе к своим гениталиям, к сексуальности и к сексу вообще, для ребенка, который еще не достиг подросткового возраста, является чем-то ненормальным. Это также миф, который не соответствует реальности. Поскольку на самом деле мы уже имеем либидо на момент рождения. Да? То есть мы с ним рождаемся. Но здесь надо понимать, что детское либидо совсем не равно либидо взрослого человека. Оно не имеет такой подоплёки. Даже когда мы говорим о детской или даже младенческая мастурбация. Хотя многие УЗИ-исследования, например, фиксировали способность испытывать плодом мужского пола в утробе матери эрекцию, оргазм. А, например, у новорожденных девочек фиксируются признаки возбуждения. Но когда мы, опять же, говорим о физиологическом проявлении возбуждения, важно понимать, что у детей это всего лишь реакция тела.
Если родитель заметил, что ребенок интересуется своими гениталиями в сексуальном плане, нужно ли с ним говорить?
Смотрите, вообще интерес к гениталиям, да, и какие-то игры с ними, ну и, соответственно, приятные ощущения от этих игр, они появляются довольно в раннем возрасте, иногда в возрасте там нескольких месяцев, да, то есть до года. И это то, что доступно ребенку. Это то удовольствие, которое ребенку доступно. То есть, когда вы говорите в сексуальном плане, вы понимаете это как-то по-своему, да, по-взрослому. Ребенок это воспринимает вообще не так. Ему просто приятно. Это его тело, он его исследует. Причем иногда ребенок случайно как-то вдруг может обнаружить, что он там, например, потерся о подушку, ему стало приятно. И вот он будет повторять это действие просто, чтобы повторить этот приятный такой чувственный телесный опыт. Точно так же, как если бы он попробовал что-то вкусное однажды впервые, да, и вот теперь хочет еще и еще. То есть ребенок еще и знать не знает, что такое секс, что может быть в этом что-то плохое, да. Он просто нашел способ получить удовольствие, а вы, в смысле взрослые там или родители, наделяете это действие каким-то своим уже взрослым смыслом. То есть это вы боитесь чего-то, исходя из своего какого-то опыта, из своего воспитания и так далее. Да? То есть если ребенок уже ходит в сад, например, в детский садик, то родители могут бояться того, что, о боже мой, не дай бог, кто-то из родителей или воспитателей это увидит, что же они подумают там о нашем воспитании. Вместо того, чтобы объяснить ребенку, что его контакт, его взаимодействие с его собственным телом — это его личное дело, ну просто это нечто личное и интимное, да, они ему просто это запрещают, как-то бьют его по рукам, наказывают. И в результате вот эти игры с собственным телом взрослые родители пресекают, часто не самым таким корректным образом. И на выходе получается взрослый человек, у которого нет принятия своего тела, есть какие-то комплексы, есть чувство вины и стыда, и вот весь этот набор. А возвращаясь к вопросу о том, надо ли говорить, ну, разумеется, надо. И причем не только тогда, когда вы заметили интерес ребенка к гениталиям, да, а вообще о сексе, ну, в соответствии с возрастом, конечно, но разговаривать просто необходимо, ведь все это и знания, и информация, и сам навык разговаривать и называть вещи своими именами в первую очередь обеспечит безопасность вашего ребенка, согласитесь.
Должен ли родитель в целом быть источником подобной информации? Если да, то как лучше к этому подойти, чтобы не травмировать психику ребенка и не отпугнуть его?
Естественно, включенность обоих родителей, мамы и папы, причем вне зависимости от того, кто у вас дочка или сын, да, вот в половое воспитание ребенка это крайне важно. Ребенок, естественно, должен доверять родителям, чтобы, ну, в случае чего прийти за помощью именно к вам, а, например, не к друзьям или не в интернет, да. Ну и потом ребенок, с которым взрослые открыто говорили, во взрослой жизни ему будет просто легче обсуждать вопросы какой-то своей интимной жизни с партнером открыто, без какого-то стеснения и страха. О том, когда начинать, ну, смотрите, если вы изначально открыты к диалогу, да, то делать что-то специальное и не надо. То есть ребенок, скорее всего, сам задаст вам вопрос, когда у него возникнет соответствующий интерес. Хотя здесь тоже существует такое правило, что лучше все-таки немножечко опередить, чем немножечко опоздать. То есть надо успеть поймать тот момент, когда у ребенка есть интерес к этой теме, и самое главное — желание обсудить ее именно с вами. Да? То есть не тогда, когда он уже будет от вас отмахиваться, говорить: «Ой, мам, я уже сам все знаю, я уже, в общем, спасибо, не надо». А тогда, когда именно вы для него являетесь авторитетом. Ну, скажем, годам к 7-8 разговор о сексе все-таки уже должен у вас состояться, иначе ребенок просто пойдет в школу, и ему там объяснят все, там одноклассники или старшеклассники. Но здесь опять же, да, что значит, что я имею в виду, когда говорю, что вы изначально открыты к диалогу. То есть, ну, например, вы изначально, как я уже сказала, называете вещи своими именами. То есть у вас гениталии называются так, как они называются. Никаких там пипирок или, как там еще взрослые обычно говорят, быть не должно. То есть если это пенис, то это пенис, если это вагина, то это вагина. Ну и там синонимы: половой член, вульва, влагалище. Это должно произноситься так же, как вы говорите, что вот у тебя есть рука, нога, нос, ухо, я не знаю, что-то еще, и вот пенис, да, то есть не должно быть какого-то выделения половых органов от других. Причем для ребенка это так изначально и есть, да, то есть он весь целый, у него есть его тело, вот он видит свою ручку, свою ножку, вот он знает, что там, например, у мальчика есть половой член. И для него, ну, нет какой-то разницы, что вот рука — это хороший орган, да, а половой член — это какое-то что-то грязное и постыдное. Это потом, естественно, навешивают взрослые. Вот, соответственно, наверное, самый страшный вопрос для неподготовленного взрослого — это что такое секс и откуда берутся дети. А, вот это ваша открытость, которая выражается в том, что ребенок уже знает, как называются гениталии, да, он уже упрощает вам задачу в объяснении вот этих процессов. Ну, во-первых, естественно, для того, чтобы быть готовым к разговору с ребенком, вам все-таки надо подумать об этом хотя бы как-то немножечко заранее, да, то есть вы для себя должны уже иметь какую-то наготове формулировку о том, что такое секс, как бы вы могли это своему ребенку объяснить. Но также следует помнить, что обычно, когда ребенок приходит к вам с таким вопросом, он уже либо где-то слышал это слово, либо, может быть, определение слышал, может быть, где-то что-то видел. Поэтому, ну, либо чтобы потянуть время, либо чтобы просто понять, на каком уровне, в какой плоскости вы сейчас будете вести разговор, вы можете задать вопрос: «А где ты это слышал?» Да? Или «А что ты сам об этом думаешь?» и так далее. То есть вы, по крайней мере, поймете, какими категориями вообще ребенок воспринимает эту информацию. Ну и, кстати, если вы уж совсем не готовы, то можете так честно и сказать, что: «Дорогой, я пока не готова ответить на этот вопрос, я подумаю, и мы вернемся к его обсуждению». Но здесь самое главное, что вы таки вернетесь к его обсуждению. То есть не надо отфутболивать ребенка и надеяться на то, что он про это забудет. Нет, он, скорее всего, не забудет, он, скорее всего, просто поймет, что к вам с этим вопросом, ну, подходить бессмысленно и будет искать ответ где-то в другом месте.
Стоп-фразы, которые ни в коем случае не должны говорить родители ребенку, если обнаружили его за мастурбацией или просмотром порно.
Ребенка нельзя ругать, нельзя тем более бить. Да и вообще, даже если вы молчите, ничего не говорите, но ваша вот невербалька, да, то есть все эти эмоции, ужас какой-то, страх, непонимание и вообще просто вот все вот то, что может застыть на вашем лице, уже может протранслировать вашему ребенку, что это ужас, кошмар, стыдно, грязно, и вообще просто ты должен сгореть здесь от стыда, просто вот на месте, да? Поэтому максимальное спокойствие, максимальная дружелюбность и диалог. Ну и потом опять же, да, то есть обнаружили его за мастурбацией. Что значит обнаружили? Вошли к нему в комнату? А почему вы вошли к нему в комнату без стука? Все-таки ребенок — это уже отдельный человек, это личность, у него должно быть свое собственное пространство, да, и вы не должны в него вторгаться, вламываться, то есть стучаться в дверь к своему ребенку. Это необходимо. Это даже не потому, что вы можете опасаться что-то увидеть, да, зачем-то его застать, а просто это, ну вот, уважительное отношение к нему и уважительное отношение к себе. То есть вы уважаете в своем ребенке личность, и вы изначально ему это показываете. Далее, если это происходит в его комнате, окей. Если это где-то в общественном месте, вы разговариваете с ним о том, что это, что у нас есть такая личная жизнь, да, интимная, в подробности которой не стоит кого-то посвящать. То есть делать каких-то посторонних людей свидетелями этого действия не стоит. Ну и по поводу порно. Здесь тоже диалог, естественно, спокойный, о том, что это фильмы для взрослых, о том, что это определенная сказка для взрослых. То есть на самом деле все происходит либо не так, либо не совсем так, как там показано. Вот. Ну, можно сказать, что эти фильмы запрещены для просмотра детям, да, и, соответственно, вы, как родитель, который несет ответственность за ребенка, не можете ему позволить смотреть эти фильмы до достижения им определенного возраста.
Я подумала, какую можно посоветовать книгу, которая бы улучшила сексуальную привлекательность слушателей. Ну, скажем так, их освободила, может, я не знаю, или настроила. Есть такой автор, который уже, мне кажется, умер. Он психолог и психотерапевт американский Джулиан Ротер. И книга называется «Социология и клиническая психология». На самом деле не обязательно она, потому что она, скорее всего, не переведена. Это может быть любая другая книга на тему того определения, которое он ввел в психологии. Это локус контроля. Но вот я придерживаюсь того взгляда, что сексуальная привлекательность — это в первую очередь психическая зрелость, да, и, ну, особенно если мы говорим о долгих отношениях, там, внутри пары или неважно. Вот, и существуют базовые какие-то настройки эго, и локус контроля — это вот один из них. Он про власть, про сам контроль непосредственно и про ответственность. И, например, люди, которые глушат спонтанность, возвращаясь к спонтанности, инструктажом там, или ожиданиями, для них это будет, мне кажется, супер полезно. Вот. И Ротер был учеником Курта Левина. Курт Левин — это теория поля, это все про социальную динамику. Ну, в общем, если там для вас секс — это не я плюс великий я, а я плюс другой, то это вот может быть полезным приобретением, отстройка именно локус-контроля.
Угу. Добавлю еще одну книгу для наших слушателей, книгу, которую можно найти на Букмейте, вот, потому что, собственно, ее выпустила издательство, в котором я работаю, именно «Индивидуум». Книга «Подлинная жизнь Лолиты». Это такая интересная книга, как раз она частично пересекается вот с темой того, что мы сегодня упоминали, про такое насилие по отношению к детям, про вот эту вот кататонию, в которую впадают дети, когда их там незнакомые люди хватают, например, да? Это книга отсылает к известному произведению Набокова «Лолита» не случайно, потому что Набоков, собственно, свое произведение написал, в том числе основываясь на газетных заметках. И в одной из газет он нашел историю 11-летней девочки американской Салли Хорнер, которую похитил педофил и долго удерживал у себя, вот, прежде чем ей удалось как-то выбраться из дома и позвонить от соседей домой. Вот. И там удивительная вот именно с точки зрения детской психологии и психологии родителей история, потому что, ну, понятно, что как бы родители-то ее хватились в какой-то момент, да, но он в этом смысле как бы не скрывался. Вот. Он как бы говорил о том, что он ее там вывез из разряда как бы отдохнуть. Вот. Другим людям вокруг, ну, соседям в том числе, он представлялся как ее отец. Вот. Ей он законопатил как бы сознание тем, что он сотрудник ФБР, который ее, значит, вытащил. Он ее поймал в книжном магазине, когда она пыталась взять книжку с полки.
Чтение зло.
В смысле, украсть, да. И, в общем, такое хитросплетение, с одной стороны, пересекающееся с известным художественным произведением, это большой вопрос, насколько этично, да, там и Набоков поступал в случае... Ну, он никогда не говорил...
Например, в Америке происходило, да,
ситуация? Да, это в Америке, да. Это
да.
Начало 50-х годов. Никогда он не упоминал впрямую, что образ Лолиты основан на реальной девочке. И «Лолиту» можно читать как произведение такое, как бы навевающее романтику вокруг. Ну, понятно, что Гумберт там, он неоднозначный персонаж, но я знаю искренних людей, которые, особенно если это не просто как бы книга, а еще ее последующая итерация там в виде голливудского вот этого фильма знаменитого, не Кубрика, а который после был снят. Там это все приобретает совсем уж такие как бы розовые черты, вот, за всем за этим стоит вполне реальное как бы насилие, вот, по отношению к детям, которое как бы нужно пресекать. Вот.
На самом деле тема очень сложная. И мне кажется, что мы еще к ней вернемся в каком-нибудь, не знаю, там «Детская сексуальность 2.0», потому что за один час поговорить о такой обширной теме,
да,
о такой
сложно.
Волнующей, на самом деле, теме невозможно. Но в любом случае было очень интересно послушать истории твоих респондентов, Ксюша, истории Феликса, свои истории вообще. Я вообще обожаю рассказывать свои истории.
Да, ты, я знаю, что ты их любишь послушать.
Иди нахер. И хочется сказать, да, спасибо за откровенность, потому что это, на самом деле, это, мне кажется, еще более неловко обсуждать, чем вообще, в принципе, секс во взрослой жизни.
Угу.
Поэтому...
Спасибо Юле, которая прислала комментарий.
Да.
Да, Юля, огромное спасибо.
Ну что ж, у нас сегодня была большая интересная беседа, в которой фигурировали наши истории, истории людей, которых мы не знаем, возможно, никогда не увидим, история человека, который нам
ее
прислал.
Мы увидим, то не узнаем.
Да, и это важная сторона анонимного вопроса, естественно. Вот. Истории нашей гости Ксении Галыгин. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Мне кажется, я так часто еще ни в одном подкасте не молчала, а потом не прорвалась, потому что это как бы тема, на которую хочется как бы иногда так типа...
Да, я пока вот сейчас тоже сидел, вспомнил кучу других историй, которые не войдут в наш подкаст, но я надеюсь, может быть, войдут в материал Ксюши и останутся там лежать анонимным пластом. Я таким образом вас завлекаю на грядущую выставку или фильм, или пока не знаю, что это будет.
Спасибо.
Когда что-то мальчик появится, мы вам сообщим. Действительно, когда ты начинаешь вспоминать, это как вот велосипед, да, ты сел и поехал, постепенно как бы новые скорости включаются и так далее.
Да, потом ты падаешь с него и такой, типа, блядь.
Можно и так. На этой ноте мы попрощаемся с вами. Большое спасибо, что нас послушали. До новых встреч.
Пока-пока.
Пока.
Пока.